Умный, да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я. Сегодня гость моей программы Леонид Слуцкий, депутат Государственной Думы от ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками.
А еще Евразийская интеграция. Добрый вечер всем, добрый вечер, Сергей.
Да, Леонид Эдуардович, здравствуйте. Ну, понятно, что вы депутат со стажем, четвертый срок мотаете на этом посту, вроде как, начиная с какого там...
С 99-го года.
С 99-го года.
Столько не живут.
И с Европой были связаны, и в ПАСЕ были представителем, или там курировали как бы ПАСЕ в первом составе еще тогда в Комитете международного.
Да, в ПАСЕ мы остаемся пока. Другое дело, что мы там сейчас не совсем активно работаем, потому что было принято, об этом наши слушатели знают, дискриминационное решение по России, по полномочиям российской делегации. Но чем больше нас среди них, тем меньше их среди нас. И наши стратегические оппоненты только и хотят развести Москву и Страсбург и лишить нас возможности продвигать как бы нашу позицию на этой важнейшей и самой широкоохватной в Европе, кстати говоря, 47 стран международной площадке. Поэтому потихонечку мы возвращаемся к конструктивному сотрудничеству, да и позиции у многих за эти несколько месяцев поменялись. Другое дело, новая украинская делегация, много других осложняющих факторов жизни стоит на месте. Ну, в общем, ПАСЕ и наша работа там, это дело постоянное, и по синусоиде, в общем-то, она будет продолжаться.
Я напомню, что до депутатской работы было несколько лет на посту в Совете директоров коммерческих банков, если не ошибаюсь.
Да, да, да.
Почему политика в итоге возобладала, а не бизнес? Это круче?
Да, сложно сказать. Я уже давно заработал все, что мне надо, работая в банковском секторе. И, честно говоря, реальная политика на тот момент, да и сейчас, привлекала больше. Политика, которая связана с людьми, а не просто ради некой абстрактной власти. Я два созыва назад избирался впервые от округа, это Ярославская область, и почувствовал, что значит быть действительно народным депутатом, нести ответственность. До сих пор сотни обращений, и по этим обращениям мы принимаем соответствующие решения. Я считаю, до сих пор Ярославец своей второй родиной, этим горжусь, и должен сказать, что действительно, будучи депутатом, если ты относишься к работе ответственно, можно много сделать для народа, для людей. Это патетично, может быть, где-то прозвучит, но, тем не менее, на самом деле-то это так. А когда занимаешься внешней политикой в ее парламентском измерении, то, может быть, где-то меньше скован официальными рамками. Я считаю, вообще, 21 век будет столетием парламентской дипломатии. Она зачастую проходит быстрее там, где сложно пройти дипломатии официальной. Хотя, безусловно, одна дипломатия другую дополняет. С этой точки зрения, мне кажется, что я эти уже почти что 16 лет не потратил дарма.
Но, с другой стороны, занимаясь иностранными делами, можно и в историю попасть, как комментируют наши слушатели, в том числе. Вы же были в первом санкционном списке сразу. А кое-кто из наших слушателей напоминает историю, цитирует «Эхо Москвы». Сейчас скажу, 26 февраля 2014 года. Российская сторона готова предпринять любые адекватные действия по защите интересов соотечественников, проживающих в Крыму.
Видимо, Слуцкий сказал.
Да, сказал Слуцкий. Знаете такого?
Да, слышал.
Сказано, сделано. Пацан сказал, пацан сделал.
Я вот слышал недавно анекдот. Да? Мы собирались со спикерами стран Содружества и от Государственной Думы. Я присутствовал на ужине у Валентина Ивановна Матвиенко в Питере позавчера. Сергей Евгеньевич Нарышкин не мог, он же депутат от Ленобласти и был занят делами с избирателями. И Валентина Ивановна рассказала... это рассказал ИО губернатора Санкт-Петербурга Говорунов Георгий Сергеевич Полтавченко. Не было. Пацан сказал, пацан сделал, только это два разных пацана. Но в данном случае мы общаемся, как правило, в тех кругах, где пацан один и тот же, и сказал, действительно сделал. Это была ситуация, при воспоминании о которой до сих пор сердце щемит, историческая ситуация воссоединения Крыма, и тогда Крыма, она была действительно потенциально кровоточащей, и, в общем-то, мы ощущали ответственность и за судьбу Крыма и Севастополя, за этих людей.
Кровоточило-то? Потенциально. Сейчас начинают разбираться заявления о том, что там база НАТО в Севастополе, может, откуда взялось?
Да нет, ну, это разные вещи. База НАТО в Севастополе...
Русских притесняли, русские...
База НАТО в Севастополе могла бы быть, и не только в Севастополе, если бы Севастополь остался украинским. Севастополь, мы знаем с вами стратегически, как расположен, ввиду чего там и находится уже 300 лет практически Черноморский флот. Ну, а если бы до Кабы здесь можно далеко зайти...
Что кровоточило? Вопрос.
Что кровоточило? Потенциально, я сказал, кровоточила ситуация, потому что Украина и те, кто за ней стоят, не собирались отдавать Крым, и ввиду того, переворота, который, так сказать, у нас тогда состоялся, мы помним эту ситуацию, 21 февраля было подписано соглашение, последнее легитимное в правовой системе координат Киева с участием Януковича, который затем из страны сбежал. Дальше ситуация приобрела совершенно неуправляемый характер, и, конечно, для новой киевской власти было важно не потерять Крым ровно настолько, насколько жителям Крыма важно было воспользоваться своим историческим правом, вот той возможностью провести референдум и воссоединиться с Россией. И то, что это было сделано без единой капли крови, думаю, по этой ситуации будут еще много лет защищаться диссертации, изучаться, исследоваться эта ситуация. Будут высказываться разные точки зрения. На самом деле, моя точка зрения такова, что реальная аннексия Крыма произошла в 1991 году, когда новые власти, прежде всего Украины, проигнорировали решение Верховного Совета Крыма о воссоединении с Россией. Ну, а что касается... ситуация сегодняшняя, она ведь связана не только с Крымом, она связана и с реально, а не потенциально кровоточащей ситуацией на юго-востоке Украины. Вот мы сейчас сидим в студии.
Ну, потом... сейчас, да. Да. Вопрос-то был про те времена, когда Крым прошел.
Ну, от тех времен до сегодняшних прошло всего лишь полгода. Та ситуация, слава богу, ее удалось разрешить без единой капли крови, что не скажешь о ситуации на юго-востоке Украины. Надо понимать, в какой ситуации мы находимся, в какой системе координат и что вообще с нами происходит. Происходит то, что с момента распада практически Советского Союза одна из держав начала выстраивать так называемый однополярный мир, где единственным полюсом влияния является та самая держава. Об этом очень хорошо написал один из идеологов.
Державу. Я, да. Думаю, я боюсь догадаться даже.
Сейчас вы догадаетесь и назовете сами. Так вот, один из идеологов однополярного мира, Збигнев Бжезинский, в своей книге «Великая шахматная доска» в 1997 году написал: «Россия без Украины – ничто. Россия с Украиной – сверхдержава. Наши действия по построению однополярного мира в этом регионе». Книга переведена на русский язык, есть в интернете, можно посмотреть эту цитату.
Да, ее не только это, вокруг сейчас.
Будет производиться за счет России, что интересно, на обломках России против России. Форпостом этой нашей деятельности будет являться Украина. Прошло 16 лет, и эти действия, в общем-то, начали реализовываться. Когда в конце ноября прошлого года Янукович отказался подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом на Вильнюсском саммите Восточного партнерства, а произошло это потому, что он просто понимал, что перейти на технические стандарты Евросоюза значит выкинуть на улицу тысячи и тысячи трудящихся с инфраструктурно значимых предприятий.
Ну, могли понять, в общем, надо сказать.
Да, можно понять было Януковича, и значит, мы помним,
нет,
что...
Могли течение... понять, и мы, имею в виду, из России, я имею в виду и экономическое давление, и борьба там.
Экономическое давление, там нам могут приписывать что угодно, давление, борьбу. Для нас Украина с ее национальной экономикой уже на тот момент была гирей на ногах в евразийском проекте, никто ее в таможенный союз не тянул, как это нам приписывали, равно как сейчас нам приписывают танки в Донбассе. Вопрос не в этом. Мы сейчас дойдем до деформации образа России за рубежом, если у нас будет такая возможность. Но суть такова, что тогда, в течение буквально считанных дней, на Украину, как из рога из-за изобилия по команде с той самой державы посыпались политики-тяжеловесы. И спикеры парламентов ряда прибалтийских стран, и сенаторы, и бог знает кто еще. Был создан Майдан. Были созданы за несколько недель.
Сначала политики, потом Майдан в вашей логике. Я просто пытаюсь выстроить. Потому что история-то всем известна, в общем-то, нашим слушателям.
Сначала
посыпались политики, потом был Майдан.
Сначала посыпались политики, и потом стал настоящий сильный Майдан, а не просто горстка людей на известной площади. И не просто Майдан. Майдан – это не площадь, где находятся люди, а Майдан, который перерос в правый сектор, Майдан, который перерос в другие правонационалистические объединения, которые через несколько буквально недель начали настоящие погромы. На них сыпались деньги, они собирали бойцов, собирали, извините, своим языком скажу, всякую мразь. И начались погромы, которые не контролировались самими лидерами оппозиции. Я помню Яценюка, многих других, с кем я встречался на Мюнхенской конференции 1 февраля. Люди были растеряны от того, что происходит. Уже на тот момент ситуация с деятельностью правого сектора и так далее вышла из-под их контроля. Что было дальше, мы прекрасно с вами знаем. И 21 февраля, и 17 апреля в Женеве очередные договоренности, и многие другие, вплоть до сегодняшних минских договоренностей о перемирии, к сожалению, официальным Киевом не соблюдаются. И у нас есть четкая диагностика этой ситуации. Мы понимаем, откуда Киев получает эти сигналы. При этом, замечу, я никоим образом, Сергей, не антиамериканист. Я большой панатлантист. Я выступал в Лос-Анджелес в World Affairs Council.
Как же вам сейчас живется-то под санкциями сразу, да?
Ну, прекрасно живется.
У вас же, кстати говоря, Владимир Вольфович собирался, публично заявлял о том, что нет, не может быть такой человек во главе комитета. Ну, это после чего сам получил санкции через некоторое
время. Это он шутил. Вот. Что потом и объяснил. Вот. Санкции – это, можно так сказать, путинские списки. Это списки тех, кого на Западе считают реальной поддержкой для Путина в борьбе за однополярный или многополярный мир.
С тех пор вы выезжали в страны, которые запретили вам въезд?
Неоднократно.
Как официальное лицо?
Неоднократно выезжал на официальное мероприятие. Обычно происходит, что никаких специальных процедур. Есть, например, та или иная комиссия ПАСЕ, есть та или иная официальная командировка в ту или иную международную структуру, например, на юбилей ЮНЕСКО и так далее. При этом я туда не стремлюсь, мне на пространстве СНГ достаточно задач. В общем-то, ездить особо некогда. Тут в Москве-то, собственно говоря, не бываешь. Ну, выезжал неоднократно. Вот.
Не задерживали?
Нет, ну что.
Или просто паспортный контроль не проходили. По дипломатическому паспорту, да?
По дипломатическому паспорту или по обычному паспорту разницы нет. Не так страшны санкции, как их малюют, смею вас уверить. Вот.
Давайте, да, по конкретным вопросам просто пройдем, чтобы не в режиме монолога это было. Свет-77 пишет. Господин Слуцкий, власти Украины приняли решение прекратить финансирование всех государственных организаций, учреждений частных лиц на территориях ЛНР, ДНР. Будет ли Россия финансировать расходы этих республик? Это уже непосредственно, собственно, к вам вопрос по сегодняшним
делам. Совершенно бесчеловечная ситуация. Но, собственно, считать бесчеловечным прекращение финансирования, значит, и социальных выплат и всего остального, когда людей продолжают убивать украинские вооруженные силы и так называемая национальная гвардия. Все это, к сожалению, совершенно отвратительно. И отвратительно то, что это происходит уже на территории русского мира.
Россия готова взять это на себя?
Не забегайте вперед. Когда такие вещи происходили в Юго-Восточной Европе с режимом Милошевича, затем с режимом Саддама Хусейна в Ираке, Каддафи, то есть страны и режимы, которые противодействовали однополярному миру, просто стирались эти режимы, их лидеры с лица земли. Сегодня ведется принудительный коллапс русского мира, все российское выдавливается с территории Украины.
Нет, вы тоже не отбегайте назад. Да. Я, может, забегаю вперед, но вы отбегаете назад. Вопрос
конкретный. Мы не должны понимаете, чем сейчас грешат средства массовой информации? Мы из общего контекста выхватываем какую-то конкретику, обсуждаем Украину, при этом забываем про то, что на самом деле с нами происходит, и про ту геополитическую схватку.
Да, конкретный вопрос. Это деньги, которые выделяет парламент, собственно. Будет парламент выделять деньги на поддержку ЛНР?
Россия, да, не будет. Россия уже выделяет гуманитарную помощь, которая исчисляется очень большими деньгами. Конкретный вопрос. У нас этих конкретных вопросов много. И первый из них – прекращение огня. Будет ли Россия вводить войска? Вот нас уверяют, что Россия уже ввела войска. А я вас уверяю, что российских войск на территории Донбасса и Луганска нет.
И вооружения нет российских.
Вооружения есть советские, которые вполне можно трактовать как российские. Если бы там были хотя бы горстка российских войск или вооружений, представьте себе, чтобы заявили наблюдатели ОБСЕ, которые контролируют все это движение. Контролируют они в режиме онлайн, находясь на всех пунктах пропуска, ежедневно докладывают в штаб-квартиру ОБСЕ. Теперь, Соединенные Штаты – это та держава, у которой самая развитая, наверное, на планете космическая съемка. Если бы что-либо было засечено, даже отдаленно напоминающее то, что может быть трактовано, вот, как российские танки и все прочее, ну что вы, упаси Господь. Поэтому все это правильно построенная работа в средствах массовой информации. И эта работа с каждым месяцем все больше и больше, к сожалению, нацелена на деформацию нашего образа в мире. Я недавно прочитал ряд франкоязычных изданий в африканских странах, ряд испаноязычных изданий в странах Латинской Америки. Россия, Путин, главные источники стабильной мировой архитектуры, аннексия Крыма, российские войска и танки в Донбассе. И вот такая работа ведется в значительном количестве стран мира.
И потом ваши европейские или американские коллеги, наверное, Russia Today тоже смотрят иногда с той же
Russia Today блестящий проект. Вот, значит, на Russia Today надо быть реалистами. Недостаточно для того, чтобы противостоять всей этой огромной пропагандистской машине. У нас ведь в начале 90-х, вы профессионал, хорошо помните, как были уничтожены пропаганда, контрпропаганда тогдашнему демократическому, в кавычках, руководству Российской Федерации. Это было не надо. И сейчас мы напоминаем поверхность Луны, которая не имеет, как известно, атмосферы, и поверхность которой в единицу времени бомбардируется десятками тысяч метеоритов.
Вот, да, у нас в 96-м, вы помните, хоть депутатом еще не были, как пропаганда-то вернулась. Хотя
это, да какая это пропаганда, упаси Господь. Пропаганда уже тогда... Да нет, пропаганды никакой не было. Сейчас с нашим имиджем делают все, что хотят. У нас объем навещания меньше в 100 с лишним раз, чем то, что было в конце 80-х, когда не было никакого еще интернета, никаких электронных...
Ну, другие страны еще больше сократили. Надо отдать им должное.
Ну, надо смотреть на себя.
В принципе,
нам надо смотреть на себя. Сегодня и те страны очень можно просто, так сказать, в информационном пространстве исказить любую ситуацию в них и так далее. И контрпропаганда, это ведь не советская придумка. Контрпропаганда, как бы это ни по-советски звучало для нас, выходцев из советского времени, но на самом деле это просто средство нормализовать, да, то, что вам приписывается противниками, то, что приписывается людьми, у которых другая модель мироустройства, нежели у вас. Те, которые хотят навязать миру другой имидж, в данном случае России. Возвращаясь к вопросу Светы-77, которая сейчас сидит и думает, что вот Слуцкий отвечает на все, что угодно, только не на этот вопрос. Те, кто живут в Донецке, те, кто живут в Луганске, это наши родственники, это частичка русского мира. И они готовы, как мы с вами видим, жизни свои отдать, чтобы остаться частью русского мира, чтобы жить в свободной стране, чтобы воспитывать детей, учить детей на родном для них русском языке. И с этой точки зрения, конечно, это люди, которые являются людьми, которые способны на подвиги, которые по-настоящему герои и подвижники. Да, многие сегодня в Киеве услышат меня и скажут, что это бандиты. А я считаю, что бандиты – это те, кто убивают детей. Те, кто ведут ковровые бомбардировки Донецка. Тем, кому наплевать на минские договоренности в Киеве. Это вот настоящие бандиты. И их на самом деле не интересует человеческий фактор. Почему была объявлена...
Натура уходит от вопроса. Только собрались ответить и снова ушли в сторону
Почему?
Этого вопроса.
Нет, ну, никакого
вы знаете то, что Россия и так помогает. То есть на будущее планов нет, скажем.
Россия помогала и будет помогать, но не оружием. Что касается социальных выплат, этот вопрос, насколько мне известно, изучается. Люди при вхождении в зимний период не должны остаться голодными и холодными.
А за газ кто будет платить? Или Россия будет поставлять бесплатно? «Газпром», я имею в виду.
Мы даже Украине, будете смеяться, Сергей, поставляем газ со скидкой, тем самым де-факто и в какой-то степени можно интерпретировать так неким внешним экспертам, поддерживая режим Порошенко. Мы действительно надеялись и продолжаем надеяться, надежда, как известно, умирает последней, что найдутся здравые силы. Сейчас мы уповаем, например, на вновь избранную Верховную Раду, состав которой... В общем-то, непростой.
Правым сектором там не пахнет, с другой-то стороны.
Пахнет или не пахнет правым сектором, сказать сложно. Те, кто вошли от Львовской партии, те, кто пошли от партии Олега Ляшко, который вел кровопролитную бойню в Мариуполе, это как раз тот самый правый сектор или им подобное. И такие есть, к сожалению, и в Народном фронте. Но давайте не будем вешать ярлыки. Люди избрались в парламент, и я надеюсь, что там будет много тех, кто способен, в том числе и с Россией, на конструктивное сотрудничество. Как в рамках рабочей группы по Украине, созданной в парламентской ассамблее ОБСЕ, так и в рамках двустороннего сотрудничества. Мы поздравили вчера Гройсмана, вновь избранного спикера Верховной Рады. Молодой человек, 78-го года, бывший мэр Винницы. Ничем себя не запятнал. Но дежурные какие-то заявления надо Крым вернуть там и еще что-то восстановить, какой-то порядок в Донбассе. Посмотрим, что реально будет. Мы уповаем на то, что с этой Верховной Радой, посмотрим, может быть, это окажется утопией, но пока хотелось бы надеяться на лучшее, сложится, по крайней мере, по гуманитарному направлению нормальное конструктивное отношение. В том числе и на площадке, которую мы упомянули в начале разговора, на площадке парламентской ассамблеи Совета Европы. И еще раз... Россия в январе вернется, в том случае, если наши полномочия будут подтверждены, а там будет баталия по нашим полномочиям. Вне зависимости от этого, еще раз повторюсь, чем больше нас среди них, тем меньше их среди нас. Будем выступать, будем убеждать и думаю, что самым реальным образом добьемся здесь успеха.
Леонид Слуцкий в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Делаем короткий перерыв, после которого снова вернемся в студию.
Умный? Да не дурак.
Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, что сегодня мой гость Леонид Слуцкий, председатель Комитета Госдумы по делам Содружества независимых государств и связям с соотечественниками. Давайте попробуем оторваться немного от Украины, событий вокруг Украины. Хотя бы на время. Я понимаю, что все слушатели к ним нас вернут. Я вот тут зашел на сайт официальный Госдумский, посмотрел законопроекты, которые вы их инициировали, обнаружил таких 3, это, наверное, только за последний период, не за все время деятельности. И я к вопросу о том, что в российские законы, вот если вчитываться, в общем, формулируется иногда так, что только нестрогость соблюдения этих законов, перефразируя все известные фразы по этому поводу, это и компенсирует. Вот смотрите сами, закон, который вы инициировали, в числе прочих, да, об оскорблении исторической памяти, он так условно называется. Статья «Распространение выражающих явное неуважение к обществу». Для кого оно явное, для кого нет. «Сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России, совершенные публично». Ну и наказание здесь. Исправительные работы, срок до 1 года, а деяния, совершенные лицом с использованием служебного положения или СМИ, там до 5 лет у нас есть. Помните такой закон?
Ну, конечно.
Он, да? Конечно. А вот, смотрите, недавно у нас 4 ноября было, и по-прежнему как-то я никого не закладываю, да, я не говорю про известную журналистку из известного издания, которое там про войну вспоминало и про то, что где-то творилось. Я никого не имею в виду ни в коем случае, да, это работа Следственного комитета и прокуратуры. Но по поводу 4 ноября. Ведь многие по-прежнему, смотрите, настаивают на том, что в этот день ничего, собственно, не происходило. И можно сказать, что этот праздник, в общем-то, как-то надо реабилитировать после этого. Я не видел ни одного уголовного дела по этому поводу. Я к тому, что надо было вот это прописывать вообще-то или нет. Если серьезно, если без стёба. Писать вещи, которые заведомо невыполнимы. Как можно запретить человеку думать, приводить факты по историческим событиям? Или что? Или история у нас одна, вот как в учебнике напишем, так и будет.
Я сейчас отвечу на этот вопрос. Я хотел бы вот сейчас во второй части нашей передачи вспомнить безвременно ушедшего из жизни Павла Абакумова, сына моего друга Сергея Александровича Абакумова, члена общественной палаты и одного из самых знаковых, ярких, может быть, деятелей нашего гражданского общества. 32 года всего было Павлу. Он очень много успел сделать вместе с отцом для становления структуры гражданского общества, для ярких, интересных проектов. Сегодня мы похоронили его. Я хотел бы всех, кто знал Павла Абакумова, еще раз призвать почтить его светлую память. И для этого, думаю, что как раз уместно использовать эфир нашей любимой радиостанции «Эхо Москвы», поскольку многие в аудитории «Эхо» хорошо знали этого прекрасного молодого человека.
Теперь, что касается... Соболезнования от меня лично. От меня.
Да, спасибо огромное. Что касается ситуации с законом. Действительно, иногда прописываются нормы, которые редко применяются. Но в данном случае, как и во многих других, речь идет о ситуациях, которые действительно являются потенциальными в искажении исторической памяти. Правды в данном случае о Великой Отечественной войне, о нацизме. Ведь мы знаем, что сейчас в мире, к сожалению, большое количество попыток и героизации нацизма. И искажение исторической правды, в первую очередь, о Второй мировой войне и то, что, так сказать, было вокруг Второй мировой. И чем ближе великая дата 70-летия Великой Победы, тем, на мой взгляд, мы, не только мы в России, должны ставить заслон подобного рода попыткам, тенденциям, и в том числе в образовательном процессе, и в том числе в
рамках сказанного. Логика понятна, да. Абсолютно. Есть что вещи, касается... которые кодифицировать, на мой взгляд, на человеческие, совершенно невозможно. Нельзя запретить. Или вы хотите именно запретить историческую дискуссию? Вы человек, который по многим сведениям интересуется историей. Пускай древнейший там, да?
Ну, спасибо, Господь, какой же древнейший. Я интересуюсь историей любой, и древнейшей, и современной. А современную я хотел бы, чтобы мы делали с вами, своими руками, не кто-то за нас.
Ну, вот смотрите, неосторожно что-нибудь ляпните в своем там блоге, на сайте на своем, на личном.
Ну, исторических событий, формальный повод. Если ляпну, буду отвечать равно как кто угодно другой, учитывая, что мы с вами, как вы справедливо отметили, примеров не знаем пока применения данной статьи, она просто является, на мой взгляд, личной свидетельством того, что мы нетерпимо относимся к попыткам искажения исторической действительности, тем более, когда речь идет о святых для нашей истории
вещах. А зачем она ружье на стене, но не по Чехову? Когда нужно будет выстрелить...
Вы проводите вот так вот усиленно, так сказать, аналогию, что вот, так сказать, зачем вешать на стенку ружье, которые никогда не выстрелят. Знаете, и сам тезис оружия, который висит на стене, и обязательно когда-либо выстрелит, так сказать, это тезис спорный. Мы должны обозначать наше отношение к любым попыткам подобного рода. Искажение исторической памяти, героизации нацизма, искажение правды о войне и всем том, что лежит в этой не очень, так сказать, позитивной, к сожалению, цепочке событий и попыток, которых все больше и больше в мировой практике.
И сразу в уголовный кодекс.
И, прошу прощения, когда делается некий законопроект, для того, чтобы этот законопроект был завершенным, там в том числе, конечно, должны быть прописаны, если это системный законодательный акт, часть российского законодательства, то там должны быть прописаны такие вещи. Может быть, они у вас вызывают ироническую усмешку.
У вас нет?
Ну, если выхватывать из контекста, то, может быть, и да. Но, вы знаете, кто будет пытаться исказить правду о тех временах, когда погибли миллионы людей за наше с вами, так сказать, сегодняшнее настоящее
и будущее? А вы знаете правду или кто-то знает эту правду? А
если, ну, по крайней мере, мы с вами этой правдой интересуемся. Если что-то появится из архива, будем обсуждать. Мы этой правдой интересуемся, и мы, по крайней мере, с вами никогда не будем заниматься героизацией нацизма, Сергей. Вот в этом
это
я
другое
уверен.
Дело. В Германии, понятно, стоит замок, срублена вот эта свастика там навсегда, что тоже, наверное, неверно. А что
наверняка,
тогда старые исторические фильмы запущают?
Знаете, свастика ведь это...
Можно было с табличкой, соответственно,
свастика – это более древний знак, нежели символ Третьего Рейха, но под этим знаком десятилетия назад погибли миллионы человек. И, может быть, когда-то, сотни и тысячи лет спустя, может быть, так сказать, свастика не будет символом нацизма. Сейчас
для тех, кто... В документальных фильмах исторических можно упоминать? Либо нельзя. Вопрос-то в том, кто должен изучать. Только в закрытом доступе и специалисты между собой.
Господи, не нужно абсолютизировать или, так сказать, как-то довозить до бессмыслицы те тезисы, которые содержатся в подобных законах. Эти законы говорят о том, что те, кто будет потенциально сейчас или когда-либо участвовать в подобного рода попытках, понесет заслуженное наказание перед лицом истории, перед лицом своих соотечественников, своих сверстников, если это, не дай бог, так сказать, представители молодежи, например. Должен сказать, что подобного рода законы принимаются и в других странах. И тоже можно выхватить из контекста какую-то статью и сказать, что эта статья никогда не будет применена. Сергей, да слава богу, что она не будет применена. И здорово, так сказать.
Да есть там, типа, да. Бить жену по пятницам или что-то в этом.
Я бы здесь никоим образом не проводил, упаси Господь, подобных аналогий. Хотя у вас это вызывает, так сказать, где-то, может быть, усмешку у кого-то еще, но я считаю, что законы подобного рода, в том числе и подобного рода статьи, подразумевающие реальное наказание за подобные недопустимые вещи, есть лучшая гарантия того, вызовет это у какого-то либо продвинутого аналитика, типа Сергея Корзуна или нет, может быть, где-то усмешку.
Не надо обзываться не аналитик, а журналист.
Ну что вы, одно с другим, так сказать, в данном случае прекрасно сочетается. За это мы вас, так сказать, уважаем. Я говорю совершенно реально. И уважаем программу, для которой, быть в которой для меня большая честь и удовольствие. Но мне кажется, что мы драгоценные минуты теряем немножко не на то. Мы всегда можем из контекста что-то, так сказать, мы, ребята, с вами продвинутые, вытащить и, так сказать, попробовать над этим поиздеваться.
Хорошо,
а я могу что-нибудь еще со своей стороны вытащить таким же образом. Но нас слушают много очень талантливых слушателей «Эхо Москвы». Извините за тавтологию. Слушают много слушателей. Но, тем не менее. И думают, на что они тратят время. Мне кажется, что было бы интереснее...
Вопросы, да.
Вопросы раз,
и многие говорят о том, что собственно, законодательная власть у нас как таковая исчезает. Аналитики как раз говорят, те, кто интересуется, изучает этот вопрос. И центр власти исключительно перемещается из Госдумы в круги администрации президента. Что ответите этим людям? ненавистником российского парламентаризма. Играет ли парламентарии реальную роль?
Они не то, что, защитники ненавистники парламентаризма. Многие из них скорее защитники парламентаризма, и им кажется, что администрация президента, как некогда в известной ленинской работе товарищ Сталин, сосредоточила в своих руках столь необъятную полноту власти, что надо бы немножко все-таки, так сказать, ее вернуть, в том числе и в законодательный формат. Правы ли эти люди, говоря таким образом, знаете, для меня, как человека в какой-то степени изнутри вот всех этих коридоров власти, нет. Если вы считаете, что, так сказать, в Государственной Думе, в том числе в партии власти, я, кстати, к ней не отношусь, сидят, так сказать, марионетки, которые идут влево, когда, так сказать, администрация мигнет влево и вправо и так далее, ну, это, мягко выражаясь, упрощенный взгляд на вещь. Я не хотел бы...
Ну, некоторые законы очень быстро как-то ремались, проходили. Это просто пролетали в трех чтениях.
А вы знаете, когда законы, по которым есть единая позиция, я работаю в парламентском измерении внешней политики, и я считаю, что здесь нет каких-то фракционных разделительных линий, и я горжусь тем, что без всякого подмигивания со стороны администрации, об этом вы можете спросить, кого угодно, и из любой фракции, любого депутата, любого эксперта, которыми полна Государственная Дума, все до единого законы, которые проходили через наш комитет, непростые ратификационные законы, которыми, в частности, прощались большие долги ряду государств-дружества, еще ряд непростых законодательных актов, где за счет своего бюджета Россия поддерживает, так сказать, ряд других стран. Кого-то по газотранспортной системе, кого-то по системе создания адекватной обороны и безопасности.
И продолжим чуть позже. Время перерыва подошло.
Конечно.
Хорошо. Прерываем.
Реклама. Приглашаем производителей продуктов питания и торговые компании принять участие в серии выставок о продуктах и напитках на ВДНХ в павильонах номер 70 и номер 55. Ближайшая выставка с 20 декабря по 11 января в павильоне номер 70. Телефон 8-925-929-6969. 8-925-929-6969. 18+. Хотите заглянуть в атриум древнеримского патриция или вигвам индейца Апачи, в замок прусского феодала или фанзу корейского рыбака? Тогда эта игра для вас. Радио «Эхо Москвы» и компания «Эталон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы», представляют игру «Изумрудные холмы». Слушайте по будням после 9.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Опять? В Одноклассниках сидишь, фотки лайкаешь.
Да, я новости читаю.
Какие еще новости? Новости, они на «Эхе».
Правильно, а еще в Одноклассниках, на официальной странице «Эхо Москвы».
Да ну?
Ну да, а еще там блоги, голосования, самые интересные материалы с эховского сайта. И, кстати, фотки там тоже есть, можешь лайкать.
Все, присоединяюсь.
Ксения Ларина встречает вас по выходным. С ней вы узнаете, что такое культурный шок, как говорить по-русски, что и кого можно увидеть по телевизору, как петь дифирамбы знаменитым людям и, наконец, выиграть литературные новинки в книжном казино. Ксения Ларина на радио «Эхо Москвы» в субботу и воскресенье.
В субботу после 18 часов сразу два интервью с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и с постоянным представителем Российской Федерации при НАТО Александром Грушко. Ведущие Алексей Венедиктов и Леся Рябцева.
Умный?
Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Напомню, сегодня это Леонид Слуцкий, председатель Комитета Госдумы по делам Содружества, независимых государств и связям с отечественниками.
Так вот, закончим фразу, да, Сергей, спасибо
огромное. Я так понимаю, что когда есть что обсуждать, обсуждать, а если просят, то можно и быстро все это.
Не совсем так. Мы, знаете, живем дружно и с правительством, и с администрацией президента. Главное, что о чем я начал говорить без до перерыва, что у нас очень непростая, как бы бывает иногда, полемика, непростая материя, по которой приходится принимать законы, ратификационные, в том числе в рамках евразийского проекта. И тем не менее, все законы, в том числе непростые, которыми прощались какие-то долги, которыми Россия оказывалась помощь странам Содружества в создании системы обороны и безопасности в рамках ОДКБ, Организации договора о коллективной безопасности, а ОДКБ мы позиционируем как измерение безопасности создаваемого Евразийского экономического союза. Некоторые другие стратегические вопросы, военно-техническое сотрудничество, зачастую затрагивается и бюджет Российской Федерации. Депутаты к этому очень чувствительны, для этого не надо указок из администрации. И все законы, тем не менее, прошли единогласно. Во внешней политике нет разделительных линий, фракционных, политических или каких-либо иных. И я горжусь, что сегодня можно с уверенностью сказать, без какой-либо саморекламы, что мы работаем в Комитете по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с Отечественной Государственной Думой, который является, по нашему убеждению, лучшим комитетом Государственной Думы, не умаляя достоинства и профессионального потенциала и важности других комитетов, и бюджетного, и по конституционному законодательству, и многих других. Все они делают чрезвычайно важное дело для сегодняшней и завтрашней России, и не только. Но сегодня чрезвычайно важна цивилизационная задача сохранения русского мира, сохранения роли России в той многополярной, я надеюсь, архитектуре, которая сложилась по итогам Второй мировой войны, с главенствующей ролью ООН, той самой многополярной архитектуры, в той самой многополярной архитектуре, которую сегодня пытаются уничтожить Соединенные Штаты. И сегодня роль России и русского мира в 21-м столетии является поистине цивилизационной задачей, и решаться эта задача будет не когда-то через десятилетие. Она решается сегодня, она будет решаться завтра.
С этой точки
она решается на Украине.
Вопрос от Ильи из Ярославля. Можете разъяснить казус Буковского? Буковский – часть русского мира или не часть русского мира? Ну, вы знаете, что ему не, как бы не продлили пропуск зарубежный. Пропуск, паспорт, извините, да, я вспомнил,
но...
Это предмет вашей заботы как депутата или не предмет? У нас же вроде как запрещено по Конституции лишать гражданства там. А тут просто сказали, что вроде как и не было мальчика-то или у мальчика гражданства.
Вы знаете, я должен сказать, что у нас во всех достаточно больших системах могут быть какие-то шероховатости. Я бы не стал возводить в большую степень, так сказать, вот, казус Буковского. Значит, надо еще раз посмотреть. Хотя, честно скажу Илье, своему земляку из Ярославля, что пассажир неоднозначный. И есть, в общем-то, факторы, наверное, за и против. Я не принимал участия в каком-либо решении.
Неоднозначных много. Вон, в общем, по тюрьмам там и маньяки сидят.
Вы знаете, должен сказать, что сейчас вот эта вот неоднозначность, она здорово уменьшена прежде всего в другом, а именно в миграционном законодательстве. У нас буквально несколько месяцев назад стонали послы Содружества независимых государств, которых я очередной раз вот сейчас буду собирать 10 числа. Мы регулярно собираемся, у нас такой импровизированный посольский клуб, который я создал, едва став председателем комитета. И там встречаемся с руководителями федеральных ведомств и так далее, обсуждаем наиболее болезненные вопросы. Так вот, за нарушение правил дорожного движения, за некоторые другие микроскопические, в общем-то, провинности, и студенты, и многие другие люди попадали на сторожок и лишались права въезда в Российскую Федерацию. Вы знаете, очень хорошая предвыборная статья была.
Это граждане других государств.
Это граждане других государств.
Буковский – это гражданин России.
Буковский – гражданин России. Значит, Буковский – гражданин России, в отношении его действуют нормы законодательства, значит, которые в данном случае были как-то неверно интерпретированы или дали сбой. Я сейчас перешел уже, учитывая, что у нас осталось не столь много времени, на те вопросы, вот, потому что все это очень здорово. Статья закона о...
Нет, вопрос, в том числе и по украинским беженцам,
я
у них...
Я обещаю, что я эти все вопросы заберу с собой и каждому отвечу. И если кто-то из них не получит полновесного ответа от меня, пусть он напишет об этом на сайт «Эхо Москвы». Суть такова, что сегодня я вспоминаю статью Владимира Владимировича Путина «Социальная политика. Точка строительства справедливости для России». Это февраль, если не ошибаюсь, 2012 года. Предвыборная статья в «Комсомолке», по-моему, была в феврале месяце. Там был хороший раздел, назывался «Сбережение России». Он там пишет о том, что если так дело пойдет с миграционной, с национальной и с демографической, извините, политикой, то примерно к 50-му году мы рискуем превратиться, дословно попробую процитировать, в пустое пространство, судьба которого будет решаться не нами. У нас всего лишь 2% населения Земли, при том, что шестая часть суши. И вопросы миграции, вопросы возвращения соотечественников в Россию, а сегодня Россия уже достаточно сильна, чтобы, как и Германия в недалеком прошлом, собирать русских по всему миру и создавать для них рабочие места, и открывать больницы, открывать школы, и не только в Сибири, и на Дальнем Востоке, по всей России. И вот в этом...
украинских беженцев, скажите об этом, что происходит реально? Потому что, говорят, что какие-то там просто сотни людей получили вид на жительство, все остальные...
Знаете, давайте как-нибудь вот сейчас до Нового года посетим один из центров временного размещения беженцев с Украины, чтобы посмотреть, как у них там дела.
А вы посещали в этом году?
Вот, конечно, вместе с коллегами.
Так расскажите тогда.
Вот. Есть проблемы и немалые, но в целом, так сказать, они решаются. Просто все это происходит достаточно быстро, и, к сожалению, поток людей продолжает идти в нашу сторону. И в этом контексте как раз следующий вопрос по поводу выборов в Верховную Раду 26 октября. Как можно считать свободными демократическими выборы, когда миллион с лишним избирателей находится за пределами страны? Я уже не говорю о том, что продолжается война, что две крупнейшие партии, партия регионов и КПУ, коммунистические партии, практически запрещены, что нет свободы средств массовой информации. Но тем
но
не менее...
они сами приняли решение о том, что не участвуют в этих выборах. Собственно,
разумеется,
обеспечить участки предвыборные.
Душу упаси Господь. Ну что вы, там расстреляли бы за милую душу, так сказать, и нет вопросов, так сказать. Это настоящие бандиты, так сказать, которые тщательно вычищают все российское, все
русское. Избирательной комиссии, подождите, или о ком? Я имею в виду о Центральном избирательном комитете, который собирался проводить выборы на всей территории Украины.
Нет, мы говорим о том, что россияне не участвовали в наблюдении за выборами, если я правильно понял вопрос. Вот, я полностью это решение поддерживаю.
Нет, потому что не все украинцы участвовали. Скажи, миллион украинцев не участвовали.
Не все украинцы участвовали. Есть украинцы, которые боялись выразить свою поддержку, которая не в пользу тех партий, которые сегодня вошли в коалицию. Боялись за себя, боялись за своих детей, за то, что боевики, так сказать, вот, с ними после этого расправятся. Многие не пришли на избирательные участки. Вот. Поэтому там ситуация непростая. Там ситуация более чем сложная. И там идет на Юго-Востоке настоящая война.
Вот давайте как раз у нас полторы минуты меньше остается. Последний вопрос. Как вы видите будущее ДНР, ЛНР и вообще вот этой зоны? Будет ли Новороссия быть или не быть? С вашей точки зрения.
Новороссия уже есть, вне зависимости от того, как мы будем себя вести. Новороссия уже самоорганизовалась. Новороссия уже заявила о том, воспользовавшись тем же правом на и на самоопределение, что и в случае Крыма, и, кстати, 16 марта на референдуме в Крыму, 2 ноября на выборах в Донецке, светящиеся глаза людей, которые, несмотря на обстрелы, возвращаются в Донецк, возвращаются в Луганск, приветствуют выборы, приветствуют эту самоорганизацию на своих родных территориях, это здорово. Новороссии, безусловно, быть, статус Новороссии, это предмет непростых дискуссий, все это не решается одномоментно. И здесь главное, что мы не должны позволить нашим стратегическим друзьям, как я их называю, использовать Россию и в этом сюжете как мишень. Использовать Россию таким образом, что, дескать, Россия ведет войну, хотя на самом деле войну ведут самопровозглашенные киевские власти и те круги в Соединенных Штатах, которые за ними стоят. Цивилизационная схватка. четко, непросто, но, тем не менее, будем вместе с нашими слушателями, с гражданским обществом и вместе победим, потому что у нас нет права по-другому добиться какого-либо результата и сдать русский мир.
Программа «Без дураков» был Леонид Слуцкий. Спасибо вам и всем.
Спасибо вам, Сергей. Не сдадим русский мир. Благодарю вас.
Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».